С Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Итак, добрый вечер. Сегодня уже 15 января 2016 года. Неожиданно в студии вместе с моим милым другом Андреем Константиновым появляюсь я, Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки». Покуда наша очаровательная Надя Мадзалевская и язвительная Ира Тумакова заняты другими проектами, проводить этот вечерний час по пятницам в прямом эфире с Андреем Дмитриевичем буду я.
Какая неожиданная встреча, мистер Честный.
Так бывает, иногда они возвращаются. Да? И да. Ты знаешь...
Восставший из ада.
Я это слышал неоднократно. Я так и знал, что ты начнешь вот с тех шуток, которые за... сколько там, 25 лет нашей...
Хорошие шутки не стареют.
Почти совместной жизни настолько уже въелись в подкорку куда-то.
Не стареют прочее, душой ветерана.
У меня к тебе задание к следующему эфиру. Обновить этот наборчик. Хорошо? Я буду тебе крайне признателен.
Я же не умею так шутить, как ты.
Понимаешь? 15 января, и им уже далеко не под 60. Это не про нас с тобой, как ты догадался. Мы еще чуть-чуть поживем. Но ты понял, о ком это я. Им уже далеко не под 60, как это было осенью 2014 года.
Нет, шуточка была, и всем им было немножечко за 60.
Это уже немножко другая реальность, которую еще до конца не осознал ни бизнес, ни власть, ни рядовые граждане. А между тем год взял стремительный разбег, и это наша первая программа в нынешнем году. Но так как я про нефть и доллар уже сказал, я только скажу сегодняшние показатели. Нефть 29, доллар 78, если я не ошибаюсь, евро 85, с чем я вас всем и поздравляю. Но тебя, насколько я понимаю, это не беспокоит.
Знаешь, я как-то больше думаю о гуманитарных проблемах.
Я, понимаешь, я знал, что именно это ты и скажешь, потому что это национал-предателей должны беспокоить цена на нефть и курс рубля. А настоящих патриотов, насколько я понимаю, очень беспокоит события новогодней ночи в Кёльне.
Подожди, душечка моя, дело в том, что ты сказать, каждый же должен своим заниматься.
Вот
если ты беспокоишься долларом и нефтью, зачем я рядом с тобой буду заниматься тем же самым?
Я сказал, что национал предатель. Я-то здесь ни при чем. Но тебя точно должны беспокоить события новогодней ночи в Кёльне.
Да, безусловно. Мне очень жалко. Немок все время насилуют. То их русские солдаты освободители насилуют.
Это хорошо, что
то их прийти.
Это хорошо, что ты достиг.
Такая жуткая судьба.
Просветление, и можешь рассуждать о Кёльне.
У немецкого народа.
И сейчас ты мне и зрителям будешь наверняка рассказывать о том, как давно вы, патриоты, предупреждали старушку Европу о грядущей катастрофе. И вот она произошла. Или происходит.
У тебя какой-то вопрос, или ты говоришь, что ты все знаешь, тебе не интересно?
Я ничего не знаю, я как раз хочу тебя услышать.
Нет, если ты по поводу Кёльна, ты понимаешь, злорадствовать, если уж на то пошло, конечно, нехорошо, потому что, там, неважно, патриот ты или наоборот, либерал, потому что, честно-то говоря, неприятно, наверное, девушкам, пусть даже и немкам, все, что с ними там как-то происходило. Другое дело, что, ладно, я предупреждал там и так далее, но такая, например, видная либералка, как Латынина, да, она неоднократно поднимала вот эту тему, да, как ведут себя товарищи беженцы-мигранты, например, в Великобритании.
Скажи мне, пожалуйста, а в чем принципиальное отличие? Неважно, там беженцы-мигранты, у нас гастарбайтеры или... приезжие из других регионов, мы не будем говорить из каких, но я не раз слышал от своих знакомых, которые оказывались в новогоднюю ночь, допустим, на Невском проспекте или где-нибудь в центре Москвы, что им там немножко неприятно гулять из-за обилия приезжих.
Да? Я скажу так, да, безусловно, там, вот я считаю, что Новый год — это семейный праздник, да, где лучше, так сказать, быть Я вообще не люблю массовых скоплений там, людей, там, салютов каких-то, еще чего-то там. Карманников много. И действительно много приезжих в любом городе, потому что вот если ты в этом городе живешь, то ты сидишь за семейным столом.
Ну, понятно.
Да?
Местные сидят под елочкой с бокальчиком и ждут замиранием сердца боя курантов.
Ждут замиранием сердца обращения президента.
Кто,
потом как? Курантов, конечно, чтобы загадать желание, там, чтобы оно сбылось.
Конечно,
там,
да, на центральной улице, помимо местного молодняка, выходят приезжие.
Ну, тут особая была ситуация с Кёльном, да, я тебе хочу просто обратить твое внимание, что одновременно в нескольких городах, да, потому что это не только Кёльна коснулось, да, потому что полиция там Хельсинки зафиксировала в меньших масштабах, но что-то такое, они просто, финны немножко так хвастаются и говорят, нам удалось больше предотвратить.
Я прошу прощения, а ты видишь в этом какую-то спланированную акцию?
Не то чтобы акция, но что-то похожее на флешмоб. Может быть, да, это не акция, но флешмоб это акция.
А по-моему, это типичное, извини меня, поведение толпы или поведение приезжих.
А почему в прошлом году этого не было?
Ну, в прошлом году, может быть, можно предположить, что было меньше новых приезжих, чем в этом году, в том же Кёльне.
Не думаю, я
допустим, как бы, да. Но мы не раз слышали о том, как москвичи жаловались на то, как ведут себя приезжие, как их раздражает это, как они...
Ну, тем не менее, смотри, вот при всем том, да, смотри, в Москве на Красной площади ничего похожего того, что, так сказать, случилось в Кёльне или там в Австрии, да, не было зафиксировано. В Санкт-Петербурге не было зафиксировано, да, значит, при том, что наверняка какие-то приезжие безобразили и так далее, да. В чем я вижу причину того, что произошло? Безусловно, это демонстративная, так сказать, некая ситуация. Да? Даже если она не была вот спланирована, скоординирована, хотя, например, тоже исламское государство, запрещенное у нас в стране, они такие гении интернета, и у них очень хорошо получается проводить именно в киберпространстве разные гадости всякие. Да? Они очень такие современные, они очень успешно работают. И они работают не только вот на вербовку. Да, они еще, так сказать, разные там придумки такие вот осваивают. Почему вот такое было выбрано и почему так стало вообще происходить? Вот вне зависимости, опять же, спланировано, не спланировано, да? Потому что даже если было планировано, планирование какое-то, оно было минимальным. Что называется, к этому пороху достаточно было спичку поднести. Дело в том, что... Главную ошибку делали теоретики, вот эти вот все европейские. И главная ошибка была у тех, кто вот радостно встречал эти орды мигрантов. Ошибка была в том, что они думали, что основная масса вот этих вот людей, которые хлынули в Европу, они хотят в Европу, потому что они хотят жить по-европейски. Что хотят разделять там европейские ценности, разделять европейский круассан. И вообще, так сказать, там все такое прочее. Они не хотели понимать, что люди, которые вот поперли туда, да, значит, как на буфет, что они ненавидят европейскую цивилизацию по ряду причин.
Ну, я бы сказал так, что у них есть своя цивилизация,
у
да,
них есть...
а оказавшись вне ее, они оказываются не связанными какими-то рамками, традициями, обычаями. И в итоге...
Нет, даже хуже. Понимаешь, какая штука? У них есть счет к европейской цивилизации. У них есть счет, так сказать, и этот счет давнишний, но за последние годы он сильно вырос. Потому что очень многие представители Ближнего Среднего Востока, да, вот этой пресловутой мусульманской цивилизации, они за свои беды винят...
Слушай, ну, извини. Значит, как известно, достаточно большое количество, значит... уличных преступлений, как-то там кражи, грабежи, в том числе и действия насильственного характера, совершают товарищи гастарбайтеры здесь, в Петербурге. Вряд ли они это совершают, испытывая, значит, некую цивилизационную ненависть.
Во-первых, сразу тебе так скажу, да, я бы не стал недооценивать проблему нашу, потому что она тоже есть. У нас в Петербурге живет 1 000 000 мусульман. Большая часть из этого миллиона живет своей жизнью, про которую мы ничего не знаем. Там, да, у нас, может быть, нету такого вала какого-то чудовищного, да, так сказать, преступления.
Наоборот, у нас, скорее, отток приезжих в последнее время в связи с экономической ситуацией.
Да, 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 кто-то перестал, но миллион остался, да, по оценке специалистов, да. Но почему нет вот этого цивилизационной ненависти, да? Потому что мы жили раньше в одной стране. И, в общем, достаточно успешно осуществлялась политика, ну, интернационализма, если хочешь, да, все-таки, да, там и русский язык многие знали, и не было такого какого-то колониального отношения, что ли, такого грубого, как на Западе он был. Может быть, даже демонстративно пытались вот как-то вот, единая общность,
да,
советский народ.
Несмотря на интернационализм,
не все удалось.
Несмотря на интернационализм, многие русские, насколько я знаю,
бежали,
уехали,
потом, да, бежали,
да,
потом.
Я, мягко говорю, уехали.
Бежали, да? Потом, да, потому что когда распалился Советский Союз, да, начался реванш национальных элит, так называемый, да, но он не был связан тогда еще на первых порах с там так явно с политическим исламом, с фактором политического ислама, потому что многие национальные элиты в советских республиках, да, вот южных, они были деисламизированы, да, очень серьезно, за там 70 лет советской власти, сам понимаешь, это произошло, да, и, ну, потому что все же коммунистами были, да, элиты-то куда, они же не в подполье там жили, то есть, ну, часть была какая-то, но это очень малая часть. Потом начались эти вяленькие процессы, так сказать, исламизации, да, но они, сколько им там, 25 лет, невелик срок, потому что там возвращаться к исламу иногда даже тяжелее, чем вот когда идет там исламизирование с нуля, да, просто вот вспоминать какие-то корни, да, там, учиться молиться, там, учиться читать Коран, да, там, да. Понимаешь, нету вот этого окраса, который есть у тех беженцев, которые...
Как ты думаешь, Европа исламистского окраса? Урок из новогодней ночи в Кёльне?
Я просто договорю, чтобы было понятно, да, а значит, вот люди, которые хлынули в Европу, да, это не представители бывших советских республик, да, это люди, которые, еще раз говорю, Европу, новых крестоносцев, как они говорят, винят в своих бедах, винят в разломе, развале нескольких государств.
Извини, я напомню, что едва ли не про крестовый поход наш в Сирии говорил отец Чаплин, да, или что-то?
Не, ну слушай, ну отец Чаплин
что-то...
может говорить все, что угодно.
Не, ну а как это воспринимается там?
Значит, еще раз говорю, крестовые походы, там это такой термин все-таки европейский, потому что под крестовыми походами мы имеем в виду образование на Ближнем Востоке 5 государств. Там, значит, Иерусалимское королевство, княжество Антиохии, ну и так далее, да, которые возглавлялись европейскими монархами, да, и которые там продержались без малого 200 лет, да, вот что такое крестовые потоки. Там были, кстати, и славяне в том числе, но это были единичные, так сказать, какие-то. Значит, Русь, Россия в крестовых походах настоящих, вот, ну, как государство,
я
не участвовала.
Я это знаю, я же говорю про... Значит,
метафоричность наших иерархов наших бывших и действующих православной церкви, она иногда оставляет желать лучшего, да?
Извини, вопрос, который я задал, иначе мы собьемся. Урок будет извлечен?
Нет, они не хотят извлекать урок, потому что, понимаешь, Саша, в чем проблема? Нельзя извлечь урок просто из событий новогодней ночи в Кёльне, да? Это ведь просто одно звено в цепочке, да? Потому что здесь, как сказать, не вывеску, да? Здесь всю систему надо менять. Здесь проблема...
А я, извини, я скажу, что Дания и Швейцария приняли и принимают очень такие суровые акты в отношении приезжих, просителей убежища и так далее. Вплоть до того, что Швейцария...
Вот это все ужесточение, это называется постфактум, да? Я знаю, о чем ты говоришь. Они и границы кое-где, так сказать...
Нет, даже не границы, там это меры финансового характера. Они сказали, та же Швейцария сказала, что соискатели вида на жительство, просители убежища должны будут затем в течение многих лет возмещать расходы, затраченные государством вот на этот период, из зарплаты, которую они будут получать, когда они устроятся на работу, если у них с собой по приезде денег больше, чем определенная сумма, они должны будут эти деньги сдать, и из этого будет возмещаться в том числе затраты государства и так далее. Германия то же самое. Последовали заявления о необходимости ужесточения миграционного законодательства. Меркель сказала о том, что за... значит, даже небольшие правонарушения, преступления должна следовать депортация и так далее.
Значит, вот смотри, причина, следствие, да, главное это не путать. Вот что бы я сказал, явилось бы извлечением урока, да, если бы ведущие европейские политики, да, честно сказали, да, мы сделали несколько серьезных ошибок несколько лет назад, когда мы участвовали, да, вот в этих крестовых походах, когда мы громили Ливию, когда мы, так сказать, делали все, чтобы в Сирии случилось то, что вот там случилось своим действием или бездействием, да, а также участвовали в походах в Ирак, в Афганистан и так далее, да, они на это пойти не могут, потому что это означает признать такие глобальные ошибки, да. Зачем вы, что вы делали? Стабильная была, значит, ось, грубо говоря, где сидели эти диктаторы, да, вы ее разломали, да, там, я имею в виду Мубарак, я имею в виду Асад, я имею в виду Каддафи и Хусейн в Ираке. Да? Они вам не нравились, но они жестко держали конструкцию. Вы, так сказать, долбанули по ним со всей силы, конструкция разлетелась, дальше, так сказать, говно поперло, так сказать, в ваши дома. Ну, молодцы, как говорится, сами взорвали эту канализацию. Друзья, вы не можете признать, что это ошибка? Не могут, Саш. Я пытался с ними говорить, со многими. Не хотят. Они говорят, любой диктатор... Я по поводу Каддафи, я говорю, вы признаете, что это ошибка? Нет, любой диктатор должен знать, что у него будет ужасный конец. Я говорю, даже ценой того, что это вот по вам ударит. Отмораживаются, делают рожу, так сказать, куриной задницы и, значит,
вперед. Я думаю,
Вот смотри, да. Это такая манера европейская, да. Вот как они с Косово не хотят признать, что это ошибка, но не хотят признать публично. А, грубо говоря, за сценой, когда уже, да, так сказать, off records, да, значит, они говорят, ну да, конечно, это ошибка. По каким признакам я говорю, что они все-таки пытаются делать выводы? Во-первых, допустим, заявление того же там, президента Франции, там, премьера Франции, Мануэль Вальс вынужден был подписать в конце прошлого года очередное соглашение с муфтием марокканским о том, что посылают на обучение, да, так сказать, французским мусульманам, требуются имамы. Где учить? В Марокко. Они поняли, что нельзя туда посылать. Они поняли, что нельзя в Аль-Азгар посылать. Да? То есть посылали, потом получали крайне реакционных, так сказать, имамов, которые настраивали, так сказать, умму, соответственно, да, там, кто-то там французскую, там, или, значит, получали какую-то такую питательный планктон для вот этого, так сказать, для идеи там террора. Да? По крайней мере, до них дошло, да, что этого делать нельзя, что надо готовить у себя и готовить по таким программам, чтобы, ну, получать нормальный какой-то светский такой вот умеренный ислам, грубо говоря. Ну, понимаешь, как бы, да, готовить кадры. Дошло до меня, о великий царь, сказала Шахерезада, родив второго ребенка падишаху. Потому что она не только сказки рассказывала. Но, дошло, начала Европа потихонечку вот так вот разворачиваться со скрипом, неуклюже и, в общем, очень неловко в отношении той же самой палестинской проблематики. Да? Стали маркировать продукцию.
Подожди. Андрей, извини, я знаю, что ты можешь на эту тему говорить бесконечно долго. Да?
Нет, я говорю, видишь, делают выводы какие-то.
Я понял, выводы есть.
Но другое дело, что они, Сашка, это такие вот пилюли. Ну,
я понимаю, но мне кажется, что нас должно все-таки больше там, волновать, интересовать то, что происходит в пределах нашей страны, нашей Родины.
Да? Ну, я с тобой, во-первых, с одной стороны согласен полностью, но с другой стороны, понимаешь, если у тебя у соседа в соседней квартире идет драка с поножовщиной,
я понимаю, есть
то,
соседи,
в общем, как-то,
есть,
понимаешь,
соседи гораздо ближе, и тебе, как настоящему патриоту, должны быть, безусловно, милы слова информационного героя недели, одного из информационных героев недели, Рамзана нашего Кадырова.
Ну, это большой шаман, да.
Вот.
Он...
Я просто...
Как скажет что-нибудь.
Я процитирую. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложных экономических ситуациях, К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого. И, добавил он, я считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность.
Ну, я не знаю, что тебе сказать, понимаешь? Дело в том, что я не живу по заветам Кадырова, и тебе, в общем, не советую. Вот и Катерина принесла
почему мне, во время эфира в студию вносят чай?
Так заведено. Понимаешь, ты сказал?
Требую
так,
прекратить.
Так заведено.
Прекратить эту преступную
требуешь
деятельность.
Прекратить,
я заколочу дверь в следующий раз.
Потому что принесли чай только мне, а не тебе. Но принесли почему? Потому что я патриот. Понимаешь, потому что есть неравенство. А либераса должна страдать, понимаешь?
Я,
в страданиях, страданиях
совершенствуется душа. Я пресекаю эти безобразия.
Нет, нет, я буду бороться.
На улице.
Мы будем
я
бороться.
Надеюсь, на улице. То есть ты будешь не системной оппозицией, да, и врагом народа.
А ты будешь здесь Кадыровым, очевидно, и свои порядки устанавливать. Вот, вот интересный ты человек. Как Кадыров что-нибудь такое отмочит, ты говоришь, какой Кадыров нехороший. Как ты меня чая лишить, понимаешь? Так это можно.
А почему?
Это что ж такое
подожди,
вообще?
А почему отмочит? Это глава субъекта федерации, глава республики.
Ну?
Он высказался, никакой реакции от вышестоящих товарищей, если они есть. Ну, по идее, и они есть. Не последовало. Ну, я
послушай,
не слышал.
Послушай, ну вот это же точно не новость для тебя, что Чечня живет по каким-то своим суровым горным законам.
Подожди, и... ну при чем здесь суровые горные или негорные законы?
Факту, я говорю,
у нас
по факту.
Одна страна.
Да, у вас одна страна. Вот, значит, и еще раз говорю, тем не менее, в этой одной стране, надо сказать, одни так, другие сяк, третий... Дескать, жопой об косяк, понимаешь? Вот. И если ты меня спрашиваешь...
Ты не находишь здесь угрозы для вот такой одной страны, в которой где так, а где так?
С добрым утром, бабушка, понимаешь? Я находил в этом угрозу давным-давно, когда у нас, в общем, все там было еще неладно. И вольности, которые позволяет центральная власть Кадырову, наверное, это плата за то, что там относительный мир. Если ты меня спросишь, нравится мне это или нет, мне это не нравится. Я считаю, что там как-то очень много такого вот...
А мне кажется, что это уже даже не
излишнего.
Вольность, это Рамзан диктует... показывает, как власть должна обходиться своими подданными не только на веренной ему территории, но и гораздо
знаешь,
шире.
Мне кажется иногда, что его используют вот по принципу вот вы чем-то недовольны, да? Вы вот там посмотрите, как там Рамзан значит, Кадыров какую-то даму отчитывает в присутствии ее мужа.
А ты понимаешь,
да, ужаснитесь и скажите спасибо, что здесь не так.
Ладно, дама. Там же вслед за дамой, про которую ты говоришь, просто не, была история еще больше, более показательна, когда один местный житель, Адам Дикаев, записал ролик и выложил его в интернете, в котором, значит, ну, не очень лицеприятно, хотя без каких-то нецензурных слов, значит, отозвался о Рамзане, как бы, да. И что же случилось? А буквально через неделю в интернете появился другой ролик, на котором он уже был без штанов. И на этом ролике он говорил, я думаю, что меня не, найдут, я написал в Инстаграме то, что не надо было писать. Меня нашли и сняли штаны, я понял, что я никто, с этих пор Путин мой отец, дед и царь. Вот, и это все происходит...
Я скажу так, что либерасы очень много провокаций выкидывают в интернет, не всем нужно верить.
И они и туда прокрались.
И запросто могут, ты знаешь, могут. Вот там... Им вот только вот, буквально щелку, понимаешь? И они туда раз, и прямо вот в интернете.
Что ж, примем такую версию. Еще один сюжет из этой же серии, сюжет этой недели.
Как ты подбираешь-то все, понимаешь? У людей праздники, Новый год, старый Новый год.
Закончились.
Нет, он там про Чечню,
праздники,
понимаешь?
Наступили суровые будни. Надо работать. Так вот, после того, как... Рамзан Кадыров высказался о врагах народа. Красноярский депутат, депутат горсовета, назвал Рамзана позором России. В Фейсбуке он написал постик, это было вчера. Он недолго пробыл героем, хотя этот пост вчера многие перепащивали, о нем говорили значит, радиостанции, интернет, телеканалы, не знаю, может быть, тоже говорили. Я не смотрел вчера телевизор, но слава была недолгой. Потому
я слышал, он отрекся, да?
Сегодня он написал другой пост. Вчера поздно вечером у меня был разговор с одним очень известным не только в Красноярском крае, но и в России человеком. Имя называть я не буду. Речь шла о моем посте. Даже не знаю, с кем он говорил, теряюсь в догадках. Хотя, значит, жуткое любопытство меня гложет, как бы, да. В ходе этого разговора и общения сегодня с представителями чеченского народа я убедился в авторитете лидера Чеченской Республики. Мнение людей нельзя не принимать во внимание. Они действительно уважают Рамзана Кадырова и очень сильно обижаются на высказывания против их лидера. Ну и так дальше. Такой,
я тебе скажу тут следующее, Саша. Я тебе следующее скажу. Во-первых, так сказать, у него достаточно сильный авторитет в Чечне.
Я не говорю, что он не
вот,
сильный,
достаточно сильный ресурс и так далее. Да? Они живут, конечно, на особицу. Конечно, так сказать, я думаю, нам для нас неприемлемы многие нормы и правила, и какая-то регламентация, так сказать, их жизни там. Да? Конечно, вроде бы мы единое государство, и все должно быть одинаково, в том числе, так сказать, и алкоголь должен продаваться одинаковое время, да, там, в магазинах и так далее. В Чечне этого нет. Значит, если ты меня спрашиваешь, нравится ли мне, что там они живут как-то совсем по-другому, да, значит, и у них там другие какие-то совсем правила и ценности и так далее, я тебе скажу, что, ну, наверное, конечно, мне это не нравится. Но если мы понимаем, что это вот такая своеобразная плата за мир, за то, что, ну, вот Путин нашел такой вариант умиротворения этого региона, да, может быть, кто-то нашел бы лучший. Может быть, я бы нашел бы лучший, будь я, понимаешь, заведующим страной. Но я же не заведую страной, и ты не заведуешь.
Вот, вообще, в последнее время извиняться перед Рамзаном становится, ну, правилом.
Потому что его все боятся, естественно.
Скажи, пожалуйста, а вот...
У меня был нехороший момент, когда мы очень... Так на повышенных немножко тонах с Аушевым поговорили.
Кстати,
на дне рождения у Куницына, кстати говоря.
Я тебе хочу сказать,
мне было неуютно тоже.
Я из кабинета Руслана Аушева, который был тогда главой Ингушетии, передавал репортажи в газету «Смена», приезжая из Грозного в январе 95-го года, в начале января.
Молодец.
Я спокойно всегда... мог зайти в этот кабинет, при том, что мы не были с Аушевым знакомы. Конечно, проходи, конечно, звони, конечно, передавай.
Ну, дорогой мой, ну, сильно изменилась страна за 20 лет, да, мы помним с тобой.
Представь сейчас, ты журналист, обычный журналист из кабинета главы региона.
Тогда была в этом необходимость, тогда не было мобильной связи, тогда вообще со связью так было.
Сейчас у каждого журналиста... Без необходимости, ну вот кто-то приедет, журналист какой-нибудь. Как,
зачем журналисту сейчас
связи.
Передавать материал?
Без мобильной связи. И придет в кабинет Георгия Сергеевича. Можно, Георгий Сергеевич, я продиктую репортажик?
Ты бредишь и передергиваешь. Но сейчас в этом нет технической необходимости. Тогда не было у тебя ни спутникового телефона, ничего. Тогда работала связь вот в кабинете у Аушева. Поэтому тебе нужно было туда, так сказать, зайти и все такое прочее. Но сейчас, правда, в этом нет технической необходимости. Тогда вообще и журналистов-то мало ездило в горячие точки. Я всегда, кстати, говорил, что я очень уважаю твой в этом смысле фронтовой опыт там и замечательно. Да? Ну, и потом, ну, понимаешь, тогда вот страна только-только как бы собиралась и строилась заново. Да? В условиях вот этого революционного такого вот движухи такой, да, вот, значит, огненного вихря, да, так сказать, все неформальные, все такие, знаешь, вот. Сейчас и Аушев постарел, понимаешь, так сказать, и ты, и зачем вам друг у друга из кабинета что-то передавать, да? Как бы другие времена. Уже и кабинеты стали роскошными, понимаешь, и там...
Я понял, да, что все меняется. Скажи, пожалуйста, ну вот перед Рамзаном все изменилось.
Ты 20 лет назад знаешь, какой был? А сейчас какой стал?
Ну, конечно, высокий, блондин и все прочее. Скажи, пожалуйста, все извиняются перед Рамзаном, а ты бы не хотел извиниться перед страной?
Я перед страной, я не знаю, а в чем? Я думал, перед Кадыровым. Ну... А вот ты, кстати, знаешь, что Кадыров-старший погиб с моим именем на устах?
Расскажи, пожалуйста.
А это правда. Я не... Как тебе сказать? Это нам рассказывал с Борисом Подопригорой генерал, который выжил. Он рядом стоял с Кадыровым.
Когда произошел взрыв?
Когда произошел взрыв.
На стадионе.
А?
На стадионе.
Да-да-да. А понимаешь, они обсуждали... вот у меня книга есть, которую делали я и Борис Александрович Подопригора, «Рота», да?
«Рота».
Которая потом была экранизирована, «Честь имею» фильм, да, его часто показывают. И они говорили о презентации книги вот этой «Рота» в Чечне в момент, когда раздался взрыв. Я сам обалдел, когда, так сказать, вот реально они об этом говорят, и происходит взрыв. Вот книга Константинова «Рота», понимаешь?
Да.
Ты же такое не выдумаешь, согласись. Ну вот,
не выдумаешь.
Не знаю, за что тут извиняться, да, так сказать, но такая история.
Я тебе скажу, за что извиняться. Я тебе скажу.
Ну скажи.
Вот, ты, наверное, не все про себя знаешь. Вот. Или забыл.
Я надеюсь, что и ты про меня не все знаешь.
Я не хотел бы знать про тебя все. Да, может быть, мне будет неприятно.
Да? Ну, а, наоборот, может обзавидуешься.
Итак. Вот какая у нас приключилась история,
да.
Да? Касаемо такого человека по фамилии Сорос и его фонда. Ну, фонд, на самом деле, есть фонд Сорос, есть фонд «Открытое общество». Это,
слушай, у зайца домов, как это, как да, у зайца теремов.
Да, 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 да. Так вот, дело в том, что еще пару недель назад, еще до Нового года, ректор Института развития образования Республики Коми Евгения Шиболкина говорила, что фонд Сороса признан подрывной организацией. Они, да, в их литературе были общегуманитарные знания, однако в нынешних условиях эти прозападные вещи нам больше не нужны, и в сфере образования мы можем обойтись своими силами, говорила она. А на этой неделе разразился скандал после того, как местное издание рассказало о сжигании в Воркуте книг, изданных при содействии фонда Сороса и находившихся в библиотеках местных учебных заведений.
Ну, я не сжигал с ними вместе.
Даже как-то странно.
За что я должен извиняться?
Подожди, на этой неделе, да, действительно, ты был здесь. Есть такая книженция, как бы, да, вот есть такая книженция, называется она «Журналистское расследование».
Это он готовился к эфиру, ты понимаешь?
А. Константинов на обложке, это ты, А. Константинов,
это правильно? Я, А. Константинов.
А. Константинов, на обложке не ты,
нет, на обложке
фотография не,
я.
Не твоя, а Константинов, это ты.
Да, там и ты есть, между прочим, ты сказать.
Ну, я-то кто?
Ты там один из авторов, между прочим.
Выполнял лишь то, что мне говорил великий кормчий, как бы, да, а тут...
Говорит, это я. Ты там главу писал в этом,
да,
учебнике.
Да, да.
Методику.
Я не помню, что я писал.
Я помню,
надо
зато.
Надо еще доказать.
Ты эту лекцию, да, до сих пор читаешь.
Это доказать надо, что я писал.
Ну, а не волнуйся, не надо доказывать.
А. Д. Константинова.
Да, это я.
Ты это, да?
Я это, да.
И тут вот... прочитай, пожалуйста, что здесь написано. Вот здесь, вот сверху. Да?
Подсудимый Швейк заявил, что за ночь он разучился читать и писать. Ты бы хоть сказал, я бы под общей редакцией Константинова, автора Балуев, Вышенков, Горшков,
нет,
Гусаренко.
Не уходи, Кашин, это
Корзинин,
повыше читать. Повыше
читать. Издание осуществлено при финансовой поддержке Института открытого общества фонд Сороса. И чё?
Ну как, чего? Теперь ты сам понимаешь, что
нет,
надо с этим
я
делать.
Я не понимаю.
Вот у меня есть зажигалочка с собой. Угу. Как бы, да.
И что, ты мне закурить предлагаешь или что?
Ну, надо поступить в соответствии с веяниями времени.
Слушай, ты рехнулся, что ли, или что вообще?
Подожди, как? Извините, извините. Дело в том, что...
Веяние времени — это что-то там в Воркутинске, какой-то ПТУ какое-то, это веяние времени?
Это не воркутинское, и не надо вот на жителей Коми с пустопорожними разными наветами. Дело,
значит,
в том,
дружок
что,
мой,
дело, значит... в том, что значит, этим событием предшествовало письмо заместителя полпреда в северо-западном округе Андрея Травникова на имя председателя правительства Коми Тамары Николаевой. о том, что говорил, где говорил, что литература, изданная при поддержке фонда Сороса, формирует в молодежной... Вот это вот литература, да? В молодежной среде искаженное восприятие отечественной истории.
Ай, красава какая.
Популяризирует чуждые российской идеологии и установки. Ее необходимо изъять, ну а дальше уже...
Можно я уже как-то буду отвечать, ну, на,
наверное,
вот это?
Да, 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 да.
Значит, конечно. Во-первых, я, конечно, благодарен, что ты вот, ну, я вижу, что ты готовился. Действительно готовился к эфиру, сюрпризец припас. Вот, значит, книжку, которую там я давно в руках не держал. Единственное, конечно, странно, что вы все и ваши вот этой либеросячей шайкой вот такой какой-то убогонький сюрприз, значит, придумали, да? Значит, отвечаю по существу. Я, между прочим, совершенно никогда не отрицал, что вот этот учебник по журналистскому расследованию, да, так сказать, мы выиграли грант у старика Сороса, это было там в каких-то там 95-м, что ли, году там, или каком-то таком, значит, и по этому гранту мы должны были написать учебник, и мы его написали, а без него бы, наверное, не написали, потому что нам было бы и лень, и там срез не... Он, кстати, страшно удивился, Сорос, увидев, значит, книгу, потому что его обычно, у него обычно деньги брали, так сказать.
Еще и ничего, выполнили, так сказать, его установку не, на формирование чуждых нашей стране ценностей.
Мы его увидели,
да?
Первый раз, когда...
Я бы тоже удивился.
Мы старикашку, так сказать, Сороса увидели первый раз, когда уже говорили о том, что вот она, книжка написана. Это
первое. То есть, подожди, то есть ты признаешь, что ты и самого Сороса еще видел?
Видел, конечно, Сороса.
Так, рассказываем, мы записываем это все.
Да это что записываешь, все фиксируется. Видел Сороса? Ты его тоже видел, и Потапенко, мы вместе его видели, понимаешь? У него аж челюсть отвалилась, когда он увидел книжку и сказал... Я думал, что вы меня тоже шваркнете, как все остальные, там ему... Кто на что брал? Энциклопедия хоккея какая-то, еще что-то. И вдруг мы говорим, а мы написали. Вот. Он страшно удивился, да? Потом мы написали еще две книжки, так сказать. Сначала было второе издание, уже без Сороса, которое в два раза толще. Потом третье, которое еще толще, так сказать, толстый такой том. Вот. И, кстати говоря, на основании последнего нашего учебника, ты знаешь, да, курс журналистского расследования разрабатывается на любимой твоей Украине, понимаешь? Несмотря на то, что, так сказать, москали поганые.
Они...
Я не ухожу, ты мой хороший, от ответа никуда не ухожу, да? Значит, теперь, значит, по поводу коми, сжигания книг, так сказать, там, 451 по Фаренгейту, там, трали-вали, пассатижи. Значит, во-первых, все давно уже опровергнуто. Они не сжигали там никаких книг. Это чудовищная провокация. Я вчера слушал замечательную радиостанцию «Русская служба новостей», значит, там было опровержение по поводу того, что сожгли. Погоди.
И ты поверил,
погоди,
что...
Я... Тому, вера — это нравственная категория. Я в Бога верю, понимаешь, так сказать. А все остальное, вот это вот, можно доверять или не доверять, да? Но я тебе скажу такую вещь, Александр. Она прозвучит чудовищно, цинично, ты сейчас дрогнешь и упадешь с табуретки. Значит, а ты уверен вообще, что... Ну, мы не берем, конечно, нашу великую книгу, да? Вот все книги нельзя утилизировать, там, уничтожать, или какие-то можно?
Ну, я не знаю.
Я просто вот ради теоретического...
Подожди, я не знаю правила работы книг, правила работы библиотеки с книгами, но очевидно, если...
Что-то идет под списание...
Целенаправленно. Вот... Целенаправленно, я
подчеркиваю. В измельчитель можно, а в костер нельзя.
Подожди,
да?
Если мне вообще странно, если целенаправленно вдруг из библиотек начинают изыматься книги по какому-то одному признаку.
Наверное, хотя,
и,
допустим...
кстати, я думаю, что эта книга тоже есть в библиотеках.
Ее полно в библиотеках, в разных, так сказать, везде. И столько я ее... У нее тираж, между прочим, очень большой был, так сказать. У нее... Тираж был что-то такое по 25 тысяч.
То есть, ну, ты понимаешь, что эту книжку тоже будут, может быть, уже изымают.
Или... Ну, понимаешь, если дури хватит, то ради бога, что называется.
А дальше,
да?
Неважно, под Шрёдеры или под керосин, принципиальный, по большому счету принципиальной разницы нет.
Ну,
хотя,
я понял,
конечно...
у тебя логика такая, что если на деньги Сороса был спасен какой-то ребенок, то теперь он вырос, и его надо расстрелять, да? Потому что он был не просто спасен, а спасен на деньги Сороса, да?
Я тебе скажу, что 65 тысяч студентов, педагогов, преподавателей вузов нашей страны получали до тех пор, докуда фонд Сороса работал в России, гранты от его имени, и на эти гранты, собственно говоря, учились, занимались научной деятельностью и так далее.
Глубоко влезали в нашу жизнь, падлы. Что можно тут сказать, понимаешь?
Значит, нет, я просто к тому, что следуя этой логике, ну, если изымаются книги, то и эти 65 тысяч человеческих единиц надо книги... тоже как-то изъять.
Погоди,
зараза проникла в их головы.
Ну, да? Книги, они бывают разные. Я вот тебе из Франции принес книгу порнокомиксов с автографом художника.
Хотя бы
вот эту книгу надо изымать из библиотек, предположим, или не надо? Она, кстати, у тебя куда-то делась. Я не знаю, куда ты ее делал.
Я
хотел тут найти, полистать.
Я думаю, что ее зачитали до дыр.
Да? Значит,
ты мне что хочешь сказать? Что изымают и правильно изымают?
Нет, я так не хочу сказать. Я вообще хочу тебе сказать такую вещь. Да? Естественно, я рос, как и ты. Мы росли на том, что там сжечь книги — это ужасно, да, так сказать, там. И я тебе скажу больше. И запрещать книги — это ужасно любые. Вот моя бы воля, да, я бы, честно тебе сказать, даже Майн Кампф не запрещал бы. Не потому, что я там как-то за Гитлера и так далее. Упаси бог, да. Но я просто считаю, что человек должен быть свободен в плане того, чтобы даже какие-то страшные вещи...
Здесь твое мнение совпадает с мнением министра нашего культуры товарища Мединского, который сказал, что ни в коем случае нельзя изымать книги из библиотек. А насчет того, что...
Вот я-то лично, кстати, сталкивался с тем, что мои книги изымали из библиотек. Помнишь, чудак один какой-то в Приволжском городке, он от книги «Адвокат» там что-то запрещал.
Потому что там у тебя наркотики были или что-то такое.
Ненормативную лексику.
А, ненормативная лексика. Нельзя сейчас ненормативные лексики.
Да, значит, конечно. Надо, чтобы...
Более того,
Пушкина надо с Маяковским тогда изымать, милый мой.
Син издал новые правила поведения в изоляторах. Они вступили в силу с 11 января.
И что теперь?
Теперь в изоляторах, обитателям изоляторов, постояльцам, нельзя ругаться матом и разговаривать по фене.
Ой, как тяжело тебе придется скоро. Я не знал, Саня, что так все.
Я надеюсь, что не только мне одному, а мы уж вместе с тобой как-нибудь время скоротаем.
Не, ну я-то буду матом ругаться, понимаешь, что сказать, несмотря
на запреты. А я буду вести себя примерно, исследовать распорядку дня.
Да. Ты это расскажи, знаешь, кому-нибудь другому.
Начальству.
Ты расскажи тех, кто на летучках у тебя не был. Вот они поверят, понимаешь. А мне не надо, я с тобой 25 лет сожительствую.
Насчет того, что там изымать Майн Кампф или не изымать. Кстати, Майн Кампф, если не ошибаюсь, на этой неделе впервые издан в Германии. Да, да,
с большими очень комментариями. Там,
да.
Все такое прочее.
А насчет... вот,
ну, понимаешь, я просто...
Я прошу прощения.
Я просто считаю, что это исторический документ.
К чему дело в том, что я с тобой соглашусь. К чему привозят всякие наши... законы. Ведь это тоже последствия, значит...
Зажигалку мне
зажигалочка
совсем подарил.
Моя, верните, пожалуйста.
Нет, подожди, я же не выполнил. Я же это тут это...
Зажигалочку.
Понимаешь, это
я
ничего
понял,
не сделал.
Я понял, что ты не хочешь выполнять, но у меня в случае чего с
собой... Я вижу, что ты огнетушитель припас. Ты совсем сбрендил, решил, что я буду тут пожар устраивать, понимаешь?
Если ты будешь себя плохо вести...
Совсем уже обалдел, понимаешь, так сказать.
Мы с тобой поговорим, как бы, да?
Зажигалку я не отдам.
Да.
Она мне будет напоминать, так сказать, о твоем фиаско.
Хорошо.
О твоем провале. О провале этой информационной провокации, понимаешь? В прямом эфире.
Я считаю,
понимаешь?
Я считаю, что все состоялось.
Фофис.
Подожди, у нас слишком дорого наше время. Эфирное, я подчеркиваю. Не наше, а время зрителей. Так вот, неприятности с книгами Сороса — это последствия...
Это не книга Сороса, это моя книга,
книги,
понимаешь?
Книги,
и твоя книга.
Изданными при его содействии. Это последствия закона о нежелательных организациях. Да? А мы помним, что...
Слушай, вот это не последствия этого закона. Если хочешь, вот мое мнение...
А что это? Конечно.
Я тебе объясню.
То есть причины следственной связи ты здесь не видишь,
а ты не понимаешь, почему это именно в коме произошло?
То есть во всем виноват Гейзер, ты хочешь сказать?
Я хочу сказать, что когда Гейзера и всю его шайку, так сказать, замели, и потом еще посадили начальника ГУФСИНКОМе, они решили, что, так сказать, сейчас пойдут уже в каждый подъезд.
Я вынужден тебя огорчить.
И решили быть святее Папы Римского всякий случай.
Я
понимаете?
Тебя огорчу.
Изымать книги.
Я тебя огорчу.
Там сжигать портреты Сороса.
Я тебя огорчу. Но еще в августе месяце, если я не ошибаюсь, в Свердловской области поступило по учебным заведениям аналогичное указание значит, изъять из употребления книги, изданные при поддержке Сороса. А в Свердловской области вроде пока что гейзера не было.
Да? Ты не знаешь, где был гейзер, понимаешь? Вот. Где он ползал и оставлял, да, свой ядовитый светящийся след,
так
понимаешь?
Вот. Это последствия одного закона. А последствия другого закона, с которого, по большому счету, ну, все начиналось. Я имею в виду, в новейшей истории нашей страны, в последние годы. Помнишь, был такой закон об оскорблении чувств верующих, который был принят после того, как девушки из Pussy Riot сплясали в храме Христа Спасителя, да?
Слушай, ну, еще маркиз де Кюстин говорил, что суровость российских законов компенсируется их неисполнением.
Ну, причем здесь неисполнение? Причем здесь неисполнение? На этой неделе, значит, в Архангельской области Следственный комитет Российской Федерации возбудил, значит, уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного первой статьей, частью первой статьи 282. Действия направлены на возбуждение в обществе ненависти и унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично.
Но.
Так вот, только не в оскорблении верующих, чувств верующих, а в оскорблении атеистических чувств.
Слушай, и что? Ну вот, ну что ты мне вот, ты, понимаешь, ты выискиваешь вот эти фактики. Ну всем
скажи,
давно...
из этих фактов строится наша жизнь.
Она строится...
Хочешь, чтобы я пришел с собой на эфир и сидел молчал?
Милый мой либеросячий друг, ну вот моя жизнь складывается не только из таких фактов. Понимаешь?
Ну ты мне сейчас расскажешь, подожди, ты мне сейчас, конечно, расскажешь про то, из каких фактов складывается твоя жизнь. Я, безусловно, дам тебе 3 минуты поговорить о том, о чем ты хочешь.
Да? То есть вот мы час будем говорить о вот этом разном говне ужасном, понимаешь, а 3 минуты о том, из чего моя жизнь складывается. А потом ты будешь говорить, что у вас тут пропаганды не пущают, понимаешь? И ты же просто,
потому что надо же как-то держать тебя в рамках,
понимаешь,
иначе...
Ну, в России, только... понимаешь, ну, в России, ну, всегда были две беды, да, дураки и дороги. Понимаешь, ну, всегда, так сказать, с тяжким звероподобным рвением какой-нибудь, так сказать, ректор на местах что-нибудь мог отмочить, понимаешь. У нас свой вон есть ректор, который тоже, так сказать, периодически как загнет что-нибудь, понимаешь? Ну, ты знаешь, о ком идет речь.
Конечно.
Что теперь, понимаешь, нас на всех теперь клеймо ставить, что ли, да?
Ладно, Геннадий Смирнов, известный нам... актер, да?
Ну.
Вчера замечательно сказал: если ты, осознав, что в карьере почем, нас предателю в лоб спустил кипячом, если ты на соседа донос настрогал, значит, нужные книги ты в детстве сжигал.
Ну, хорошо, повисла, но перефраз Высоцкого
спародировал,
пауза. Понимаешь, замечательную песню Владимира Семеновича Высоцкого. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы,
конечно,
на уст намотал, да, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книжки ты в детстве читал.
Конечно.
И что?
Скажи,
я считаю, что оригинал лучше. Любимая моя песня Высоцкого. Из кинофильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
Ты о чем-то хотел рассказать или я продолжу?
Нет, понимаешь, я под твоим напором просто уже превратился в прах просто под твоими копытами. Заметь, я не говорю, что ты козел. Ну вот, но, значит, просто вот...
Ну, хоть я немножко могу погулять, оттоптаться.
Не ты что погулять, ты просто какие-то гудериановские прорывы, понимаешь?
Я полгода слушал твой эфир, сидя у радиоточки, и мне кипело все. Ну и теперь вот...
Ты же такой реванш, да?
Теперь я вырвался из плена, как бы, да?
Да, просто.
Ты знаешь, что мы вчера лишились национального достояния?
Я не лишился национального достояния. Вот, может, вы лишились национального достояния, а я нет.
Ну, я считаю, что мы все лишились национального
достояния.
Может
каким
быть, ты просто не знаешь?
Я много чего не знаю.
А дело в том, что «Газпрому» больше нельзя называться национальным достоянием.
Кто запретил?
Ты не поверишь. Не проклятые либералы и не внесистемная оппозиция.
А кто?
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
А почему?
Ну, насколько я понимаю, мотивировка такая, что национальным достоянием России являются наши люди, наши культуры и даже наши недра, но не «Газпром».
О как. А это он сразу после вот праздников новогодних, да?
Так... Да. То есть можно сказать, что праздник еще продолжается.
Ну да, как-то. А может, он обиделся за что-то на «Газпром»?
Я не знаю.
Может, его не взяли в «Газпром» просто в свое время, и как бы он вот так вот отомстил спустя годы.
Жестокая месть.
Ну, так я скажу, да, так как-то вот не по-человечески, конечно.
Я думаю, что у тебя есть шанс придумать новый слоган для этой мощной компании.
А он есть, его уже придумали. Они, а у них же, у меня же замечательная открытка стоит, газпромовская, да? На ней такая какая-то газета, на газете бутерброд с красной икрой. И якобы это заголовок материала в газете, да? Она такая помятая, как бы, и написано: «Газпром, двоеточие, своих не бросаем». Понимаешь? Я считаю, что это замечательная вещь. Понимаешь? Своих не бросаем, и все. Вот. А не своих бросаем. Кидаем, я бы сказал.
Понятно, но я думаю, что нынче тяжело, нелегко придется всем, да? И даже там «Газпрому» и своим в «Газпроме» в том числе. Вон какая история приключилась на этой неделе с уборщицей «Газпрома».
Я не знаю, я не знаком с уборщицами «Газпрома», понимаешь?
Слушай, ну, жизнь проходит мимо тебя просто.
Вполне возможно, но ты мне расскажи, что там.
Понятно.
Она фотомодель у них или кто уборщица «Газпрома»?
Я думаю, что зрители, слушатели знают эту трагическую историю, как... которую раздуло одно из средств массовой информации, когда, значит, якобы уборщица «Газпрома» лишилась сумочки от «Диор», и это средство массовой информации написало, что сумочка стоит не меньше 300 тысяч рублей. Я-то думаю, что на самом деле на ней лишь надпись была «Диор», но тем не менее теперь словосочетание уборщица из «Газпрома» стало...
Она молодая, симпатичная уборщица.
Ее никто не видел. Да?
Слушай, ну тут возможны варианты, Саша. Вот, да. Тут возможны варианты. Во-первых, возможно, что все это вранье. Это первое. Второй момент. Я тебе скажу, что сумочка настоящая, такая вот, она 300 тысяч не стоит, Саша.
Я не разбираюсь в сумочках.
Вот. Я тоже не то чтобы... Но я слышал, да, что...
Дороже?
Дорогие они эти сумки.
Дороже, да?
Дорогие, Саша, сумки.
Да, называлась сумма и 1,5 миллиона, и даже больше, что может стоить такая сумочка, но я, честно говоря, далек от этого.
Очень многие ходят с подделками, с грубыми и грязными
вот
турецкими подделками.
Знаю, я видел, как
сомалийцы
в Европе продают такие сумочки, и любой желающий...
Выглядят, кстати, как настоящие.
Может их приобрести. Я тоже думал привезти их в подарок, раздать всем своим знакомым, они были бы счастливы, наверное.
Кроме того, ты знаешь, что бывает иногда с уборщицами в богатых домах, в богатых корпорациях там и так далее? Там вот эти барыни, да, так сказать, которые ходят с настоящими сумочками, не в силу каких-то проблем, ссор, так сказать, или просто вот надоела, да, сумочка, или дарил ее тот любовник, который стал немил. Вместо того, чтобы выкинуть ее, а иногда просто берут и выкидывают ее.
А я думаю, что выкинули, потому что они на корпоративе
в мусорную корзину. А уборщица
«Газпрома», секретарши получили новые сумочки, а эти выкинули, естественно.
Ну, секретарши выкинули, а уборщица подобрали.
Нормальная сумочка в мусорке лежит, конечно, что с ней не походить-то?
Вот. Кроме того, понимаешь, ты сказать, может быть, кто-то пожалел уборщицу, да, ты сказать, которая там со шваброй там стоит и сказать, ну что ж ты такая вот стоишь, так сказать, такая вся в халатике. Вот тебе сумочка, понимаешь, пусть как-то там...
Тут богатый простор для писательских фантазий.
Я бы, понимаешь, если бы я увидел ее, эту уборщицу, я бы тебе нарисовал историю.
Ну вот, понимаешь...
В зависимости от ее, так сказать, контуров как-то вот я бы...
Не ты один хочешь увидеть эту уборщицу, желающих много, но пока никому не удалось. Скажи, пожалуйста...
Может, ей не было? Может, у них уборщиц никаких нету, а?
Скажи, пожалуйста... Нет, ну как?
Ну, может, сами прибираются, да?
Миллер со шваброй, ну, конечно.
Ну, а что? Возможно. Ну, а что? Ну, вот я... Мы когда мы жили военными переводчиками там в Ливии, в Йемене, мы сами прибирались.
Ну, вот они построят через годик с небольшим свою башню в Лахте, и мы заедем туда, посмотрим, как... Значит, со шваброй Алексей.
А ты думаешь, Борисович... после того, как ты вот тут вот сейчас раздуваешь эти истории, тебя пустят в «Газпром»?
После этого обязательно пустят.
Меня-то пустят, а тебя не знаю. Но я буду ходатайствовать. Я буду говорить, что вот он хороший. Как бы,
скажи, пожалуйста, возвращаясь к серьезному, есть ли у тебя надежда на нынешний год? Если есть, то с чем она связана?
Понимаешь, дорогой мой, если вот закончить дурачиться, да, то я тебе так скажу. Надежда у меня есть в силу того, что я неисправимый оптимист. Ну, в силу того, что ты рядом, значит, поддержишь в трудную минуту. Надежда, потому что у нас чудесный коллектив, мы там, как «Газпром», тоже своих не бросаем и бьемся до конца, да, значит, чтобы не случилось. И в силу этого, да, там, когда на медийном рынке совсем какой-то караул, мы там...
Я не про медийный рынок спрашиваю, я спрашиваю вообще.
И я вообще, потому что я же часть этого всего, да, я же не могу как-то руки опустить и сказать, что там все плохо, давайте там пускать слюну через подбородок и, значит, заикаться и плакать, да. Я не могу так поступить, и ты не можешь так поступить, да, надежды должны быть. Но, знаешь, существует правило, надеяться надо на лучшее, рассчитывать надо на худшее, да. Мы всегда так жили, поэтому выживали, да, и как-то... У меня по трезвому расчету вот этот год, он, конечно, не вызывает щенячьего восторга и какого-то такого радостного ожидания невероятных свершений. Вот объявили, что этот год будет годом кино. Да, значит, ну, если он будет таким годом кино, каким предыдущий год
был годом литературы,
да, вот я и хочу сказать, что если вот то чудес не будет. Более того, ты знаешь, к моему огромному сожалению, наша творческая элита в лице некоторых, так сказать, представителей, да, она уже стала такие заявления делать, как режиссер Хотиненко в последнем номере журнала «Историк». Он сказал, что вот у всех страшная ностальгия по великому кино. И вот нам показывают по телевизору там прежние фильмы, которые были сняты в Советском Союзе, там они дают неплохие рейтинги. Но не надо ждать великого кино. Век великого кино кончился, ушел безвозвратно, великого кинематографа больше не будет, значит, и никто не должен ничего ждать. Значит, я с ним не согласен, во-первых, сразу скажу, да. Но, к сожалению, здесь нужна такая политическая воля, да, которая, судя по всему, не будет приложена. Кроме того, понимаешь, у нас, к сожалению, зачастую дают возможности заниматься такими делами, как вот в кино, тем, кто, может быть, не имеет соответствующего потенциала. Вот сегодня, например, 50 лет исполнилось выдающемуся режиссеру Егору Кончаловскому, значит, которым... о 50-летии которого я узнал из федеральных каналов, из сюжетов, да, где говорили, что это выдающийся режиссер, который снял «Антикиллер», «Антикиллер 2», значит, «Побег» и множество рекламных роликов, а сейчас снимает комедийный сериал. Ему показывают вот это вот торжество, вот это вот буйство. Я думаю, блин, какой он к чертовой матери великий режиссер. Ну что это за великая режиссура, да, так сказать, боевичок снять. Из второго я помню только, что там какой-то product placement был сумасшедший. Все время рекламировалась машина аудио, так сказать, и какой-то мобильный телефон, понимаешь? Больше я из него не помню ничего. Никакой культовой фразы там, ничего, да?
Не, ну, первый-то был неплохой, но для великого режиссера явно маловато.
Послушай, да, так сказать, это не великая режиссура, да, так сказать, когда вот ты с этим подходишь к своим 50 годам, и говорится, что ты снял множество рекламных роликов, да, и вот, значит... Самое великое дальше — это «Антикиллер». Друзья мои, да, вот, ну, если наш кинематограф будут двигать такие, как вот отпрыск этой дивной семьи, я не сильно люблю и папу его, и дядюшку. Но справедливости ради нужно сказать, что они-то хотя бы, ну, сделали что-то, что мы все, ну, как говорится, ну, воспринимали, так, да, так сказать,
с чего
и
начать,
что цитировали, да.
С чего начать-то?
Начать с простой совершенно задачи. Если вы хотите, чтобы у вас был год кино, вы должны поставить задачу снять хотя бы 10 культовых фильмов, да, в этом году. Что такое культовые? Это те, которые любимы народом, на которые ломятся в кинотеатры, и которые растаскиваются на цитаты, да, и которые вообще конкурентоспособны, и которые уходят еще и за рубеж.
Я был бы счастлив, если бы парочка появилась.
Да.
10 это
да.
Ты замахнулся.
Да, это нет, Саша, это возможно. Только если отнестись к этому как к национальному проекту. Когда сначала, так сказать, да, самое сложное в кинематографе, это что? Это сценарий,
даже
и
если
идея.
Задачу поставить, уже, наверное, и не успеть-то 10
да
фильмов.
Да нет, ну почему? Ну можно. Ну, Саш, ну еще раз тебе говорю. Мы пятилетку в 3 года в свое время делали. Мы Днепрогэс строили. Понимаешь? И я не знаю, в Великой войне побеждали и целину поднимали. О чем ты говоришь? Все возможно. Фильмец какой-то не снять такой, чтобы, понимаешь, люди радовались. Да о чем ты говоришь? Так можно до мышей докатиться. Вопрос в том, чтобы отнестись к этому как к национальной задаче, понимаешь? Как к национальной программе. Как к тому, что вот любой ценой вот помереть и лечь костьми, но сделать, понимаешь? Дать, выдать на гора.
Согласен. Скажи, пожалуйста,
ну, вот, сколько, это точно не к Егору Кончаловскому с этим идти.
Сколько шансов, что эта задача будет в этом году решена?
Дело в том, что они для себя это не сформулировали. Вот там вот, мы же как это, все решено верховными, а мы лишь считаем их знаки, да? Там нечего читать, нету этих знаков. Они не считают, что это нужно. Понимаешь, у них это нет в их системе приоритетов. Они считают, что это баловство. Понимаешь, они считают, что вот культовые фильмы, которыми мы гордимся и которые мы любим, да, там, последним культовым фильмом, условно говоря, был «Брат 2», да, там, значит, ну, некоторые считают, что «Бумер». А после этого культовых не случалось, да, уже, и посредством своих культовых фильмов нация говорит сама с собой. Это необходимое условие нормального развития, понимаешь, вот народа, тем более народа-богоносца, понимаешь, так сказать, который и скрипоносца, понимаешь, это необходимо. А там за большой кремлевской стеной. У них что-то щелкнуло и соскочило, они не понимают этого. Они считают, что это развлекуха, и не более того. Они уравняли это с новогодним огоньком. Понимаешь?
Я буду надеяться, что тебя услышит не только наша аудитория, обычная.
А знаешь, у нас сколько, Саш, фильмов выпускают в год?
Я слышал какую-то жуткую цифру 100 с чем-то.
Да. Да. Но... А ты мне 10 даже не назовешь
я
сейчас.
Я тебе даже и 5, скорее всего, не назову.
Вот это показатель. Понимаете, какие вы деньги спускаете в унитаз просто.
Я все равно буду надеяться, что тебя услышат и за стеной с зубцами, и хоть что-нибудь сдвинется. Иначе так получится, что и через год, окажись мы в этом эфире, мы будем говорить о том же самом.
Я так только одно скажу, Саша. Понимаешь, наша страна все равно талантами богата. И таланты, они имеют свойство... как трава сквозь асфальт прорастать, несмотря на все сопротивления. Несмотря вот на то, что каких-то там детей по блату, понимаешь, так сказать, везде дают возможность творчески самореализовываться, потом называют их великими писателями и режиссерами. Вот несмотря на все это, настоящее все равно будет. Вот я не просто надеюсь в это, я абсолютно глубоко в этом убежден. Просто вот глубоко в этом убежден. На что я еще надеюсь, Саш? Как ни странно, я надеюсь на то, что все-таки не скатимся мы к каким-то полномасштабным военным операциям.
Ну, согласись, это когда мы надеемся только на это, лишь бы не было войны.
Нет.
Ну, это уже совсем край.
Я же запятую поставил, да, это же не только это. Я надеюсь, что у нас будет большее взаимопонимание с разными нашими партнерами, прежде всего с западными, потому что вот у нас разные с тобой на этот счет взгляды, но я считаю, что у них серьезно там вот с резьбой, значит, с резьбы гайка слетела, потому что они совершенно сами запутались и перестали видеть какие-то берега, и я вижу на то знаки, да, потому что, ну, хорошо, если вы говорите, что вы за все хорошее против всего плохого, мы на темной стороне Луны, ну будьте последовательны тогда. Ну как вы можете в одной коалиции состоять с Саудовской Аравией, которая рубит головы людям за слова? У нас год начался с того, что вот этот Нымр, да, так сказать, да, проповедник шиит, был казнен, и с ним еще 46 человек, значит, в Саудовской Аравии, да. Он не был человеком, у которого на руках кровь. Он там говорил, подстрекал, там разжигал, все что угодно, да, но, так сказать, у нас он Навальный тоже подстрекает и разжигает, да, так сказать, пока ему голову никто не отрубил,
ему, да,
не оторвал, не откусил.
А многие свои 3-4-5 получили абсолютно легко, как бы, да, голова на плечах пока.
Одно дело двушечка Pussy Riot, понимаешь, там, которые, в общем, там, совершенно безобразные похабные девки, вот, и ну... Все-таки их не вешали публично, да? Значит, поэтому я просто хочу сказать, я привел это как пример неадекватности немножко Запада, да? Потому что Ты знаешь, что на Западе стали говорить? Они же растерялись, когда произошла эта казнь. Меня убило совершенно, да, то есть я просто рот открыл. Мне, я когда-то эти рассуждения услышал от одного товарища, он говорит, ну ведь это все было сделано в рамках правовой системы Королевства Саудовской Аравии.
Я слышал подобное рассуждение, но я все же надеюсь,
Вы рехнулись, друзья.
Что здравый смысл будет брать верх не только на Западе, но и у нас. Потому что вот то, что вот здесь у нас, мне все-таки по-прежнему ближе.
Это, как ни странно, Саш, связанные вещи. Потому что обострение произошло такое, как в кабацкой драке. Да? Ах вы так, вот мы так, вот ах вы так. Вот, вот это, кто наверху окажется. Да? Мы были в этом смысле в более слабой позиции. И я так скажу, что не мы начали все-таки. Потому что началось задолго до Украины. И мы пытались, наша страна пыталась вести себя при всех этих магнитских, пуссирайт и так далее. Там Олимпиаду чудесную сделали, еще что-то такое, да? Значит, старались.
Подожди.
Ходорковского вашего
подожди,
этого выпустили.
Ну, извини меня, при чем здесь магнитские и Олимпиада? Какая связь? Это абсолютно разные истории.
Да, они разные, потому что как бы обострение Запада с Россией началось задолго до Майдана. Оно началось,
конечно.
Магнитский, Дима Яковлев, Пуссирай, так по нарастающей оно шло. Вот. В этом смысле Украина была там продолжением цепочки, да. И насколько я слышал, непосредственно Владимира Владимировича очень лично по-человечески зацепило именно вот то, что вот, ну вот мы такую Олимпиаду, мы так старались, мы столько денег, мы столько всего, так сказать. Нет, вам и это надо обосрать, так сказать,
я,
да?
Я уж не знаю, кого чего зацепило, но то, что мы встречаем 16-й год в новой реальности, к которой всем нам придется привыкать, это
ну,
факт.
Я тебе скажу, я... Саш, я тебе только по поводу надежд. Я тебе скажу, что ты-то встречаешь все-таки тебе лучше, чем в Германии той немке, которую все-таки трахнули в Кёльне на площади. Согласись, ей хуже. Ну, она ну, сейчас как бы
я
совсем
не, Андрей, я
как
не
немка. В расстроенных чувствах.
Но,
и вот тебе пока лучше.
Я
вот.
Надеюсь, что мы в течение года с тобой еще не раз будем говорить, а у меня вот... Я же не Тумакова и не Мадзалевская, которые не могли навести конституционный порядок, а у нас жесткий часовой эфир. И этот час, к сожалению, подошел к концу.
Ты поэтому... просто боишься со мной сражаться дальше.
Не, ну я должен подготовиться.
Или у тебя просто нет ни о чем говорить,
понимаешь? С новыми силами, потому что...
не о чем тебе больше говорить.
У меня есть еще несколько экспромтов в запасе, но мне надо, естественно, собраться, подготовиться, потому что лучший экспромт — это тот, который приготовлен. И в следующий раз, я надеюсь, мы вновь встретимся в этой студии.
Я только, знаешь, что хочу одну дать рекомендацию нашим слушателям. Значит, она гуманитарного свойства, не политическая. Люди, значит, вас будут приглашать смотреть фильм «Омерзительная восьмерка» Тарантино. Значит, люди, я больше половины этого фильма посмотрел. Вот, меня стошнило несколько раз. Значит, люди, это не Тарантино. Значит, это либо не Тарантино, либо это сошел с ума, так сказать, Тарантино. Либо Тарантино украли, вместо Тарантино какого-то изверга поставили и сказали, что это Тарантино, так сказать. Но это просто, ну это звери какие-то просто, ну вот, ты понимаешь, Сань, ну как это, вестерн идет час, и в нем, да, это, да просто свинство это какое-то, я тебе скажу.
Тебе вот, наверное, за эту реплику сейчас конкуренты заплатили.
Нет, ну какие, откуда я знаю, какие конкуренты
знаю,
у Тарантино?
Михалков тот же, чтобы...
Да нет же, ну какой мне Михалков, что он мне заплатил, понимаешь, там. Да. Михалков на меня, вон, за своего Егора уже... Кончаловского Кадырову жаловаться.
Я уже не хочу понимаешь? Идти на этот фильм.
Не надо, ты понимаешь, ты моложе останешься, понимаешь, если ты пойдешь посмотришь, ты постареешь на несколько лет. Вот. А я хочу, чтобы ты был молоденький, здоровенький.
Спасибо. Я... Итак, великолепный Андрей Константинов и ваш покорный слуга Александр Горшков. Я надеюсь, мы услышимся и увидимся через неделю. Спасибо.
Я тебя очень прошу, пожалуйста, не бери с собой больше огнетушитель, потому что я-то привык к твоим выходкам. Ну что люди о нас подумают, понимаешь?
Пускай привыкают.
До Спасибо. Свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».